С этими словами Виолетта открыла гардероб. Перед Корнелией предстал длинный ряд платьев, которые Ворф сшил специально для нее. Настоящая радуга всех цветов и оттенков. В мгновение Корнелия колебалась. Здесь висело несколько совершенно новых платьев, которые она еще ни разу не одевала. Наконец, она остановила свой выбор на том самом платье с огненно-красными кружевами, которое было на ней в тот памятный первый визит к Максиму. «Я надену это платье», — сказала Корнелия. «И как только я уеду на обед, начинаю укладывать все вещи в новые саквояжи, которые я прислала на прошлой неделе». «Сразу все, ваша светлость?» «Все, Виолетта. Мы больше не вернемся сюда». Огненно-красное кружевное платье, казалось, даже более шло ей теперь, чем в первую ночь превращения Корнелии в Дезире. Самоуверенность и все усиливающееся желание любви делали девушку еще прекраснее, чем прежде. С каждым разом, когда Корнелия вновь снимала темные очки и укладывала волосы по-новому, открывая изысканные черты своего лица, она выглядела все увереннее, а ее осанка становилась более горделивой. Сегодня Виолетта испробовала новый стиль прически. Она завела волосы Корнелии и вместо привычной короны собрала их в пучок, который удерживался бриллиантовой заколкой, сверкавшей в темных кудрях, словно звезда. Это было единственным украшением Корнелии в этот вечер, согласно ее собственному решению. Она припомнила, что в один из вечеров наедине герцог шепнул ей, что ее ушки похожи на маленькие розовые ракушки, и грешно обременять их серьгами, пусть и драгоценными. Платье, сшитое по заказу Рене и предназначавшееся изначально для нее, было смело декольтировано, но невинность всего облика Корнелии придавала этому обстоятельству такой налет очарования, что когда девушка сияющими глазами и улыбкой на губах вошла в салон, то герцог с восхищением подумал, что перед ним живое воплощение Афродиты, грациозной и непосредственной, до конца еще не осознающей всю силу своей красоты. Великий князь был высок и казался весьма необыкновенным, сединой на висках, тонкими аристократическими чертами и длинными пальцами артиста. При всей своей утонченности он отнюдь не выглядел изнеженным, а его улыбка и взгляд выдавали твердый и решительный характер. Резиденция великого князя, располагавшаяся в Булонском лесу, была достаточно велика. Когда гости вошли в просторный мраморный холл, украшенный гобеленами, князь опустился навстречу им в сопровождении двух громадных борзых, словно сойдя с иллюстрации какой-нибудь русской сказки. Он провел гостей через дом на балкон. У Рене и Корнелии вырвались возгласы восхищения. Перед ними вместо сада расстилалось большое озеро. Их окружала вода, словно они из Франции переместились в Венецию. И куда бы они ни бросили взгляд, кругом были цветы. Гирлянды увивали борта гондолы, шляпы гондольеров. На серебристой глади озера покачивались белые и розовые водяные лилии. Из самой большой гондолы, где разместился оркестр, лилась изумительная музыка, под которую проникновенно, хорошо поставленными голосами, пели гондольеры. Картина была такая восхитительная и неожиданная, что Корнелия могла только изумленно взирать на происходящее с широко, по-детски открытыми глазами. «Если это похоже на Венецию, как бы мне хотелось там побывать!» Мечтательно произнесла Корнелия, когда гондола с ней и герцогом заскользила по глади озера. «Когда-нибудь я возьму тебя туда», — ответил ей герцог. Она недоверчиво покачала головой, но герцог повторил с убежденностью, которой нельзя было не поверить. «Я отвезу тебя туда в мае».